Говорит радио «Свобода». В эфире «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у писателя Даниила Гранина. В гостях на Маховой улице в Международном благотворительном фонде имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, основателем и председателем правления которого является Даниил Гранин. Здравствуйте, Даниил Александрович.
Здравствуйте.
Даниил Александрович, первый вопрос, который у меня к вам есть. Вы ровесник века. Впервые за границей вы побывали во время войны, когда воевали в Пруссии. Но на самом деле ваша первая поездка за границу состоялась в 1956 году, когда вы совершили круиз вокруг Европы. После этого, в принципе, за граница была открыта для вас. Вы плыли на барже по Миссисипи, были в Австралии, сидели в английских пабах, жили на острове Кюрасао и так далее. Вот скажите, пожалуйста, я задам вам немножко банальный вопрос. Куда идет этот мир вообще? В какую сторону движется человеческая цивилизация, по вашему мнению?
К счастью, я не могу ответить на этот вопрос. Я вообще убедился, что никакие прогнозы себя не оправдывают. Существуют специальные институты прогнозов экономических, политических и прочих. Ничего из них не состоялось и, надеюсь, не состоится. Возьмите, например, война. Вот эта Вторая мировая, как она разразилась, особенно для нас, например, неожиданно совершенно. Так? Считается, что мы вроде совсем не готовились, и война была внезапной и поэтому очень тяжелой и трагической. Возьмите историю Советского Союза, как он распался, так? В один вечер. Взял и рухнул. Оказалось, это совершенно вековечная постройка железобетонная. Ничего подобного. Никто не ожидал, что так тихо, как песчаное сооружение, осыпется и не станет такой великой державы, как Советский Союз. Возьмите экономический кризис нынешний, совершенно внезапный кризис. Никто не предвидел, никто не готовился к нему и так далее. Поэтому все прогнозы для меня являются всегда весьма и весьма сомнительными. Они не оправдываются. И должен сказать, что это в природе нашей жизни, вообще мироустройства в природе. Потому что будущее должно быть таинственным и неизвестным. И так оно всегда было для человечества, и так оно, я думаю, надеюсь, и будет. Потому что оно в основном движется случайностями. Случайное открытие, случайное изобретение, случайные войны. Случайно появляются какие-то великие писатели, великие ученые, великие политические деятели и так далее. Вот почему я не могу ответить на ваш вопрос. Куда движется человечество? Единственное, что я замечаю, что существует прогресс, так называемый прогресс, но не там, где его обычно видят или называют, не там. В чем прогресс состоит? По-моему, в одном единственном показателе, который есть у нас, увеличивается продолжительность человеческой жизни. Это очень важно. Это касается каждого. Самое дорогое, что есть у человека, это его жизнь. И срок ее действия увеличивается за счет медицины, за счет более комфортных условий жизни, за счет питания, масса всяких есть обстоятельств, которые характерны для прогресса. И вот это происходит.
Данил Александрович, вы помните в 60-е годы, если почитать журнал «Юность», например, да, за те годы, какой был всплеск веры вот в технологический процесс? Сколько много огромного ожидали от развития атомной электроэнергетики, да, или, например, там, от полетов в космос, от, ну, от всего на свете, да, помните, все мечтали, все думали, что этот технологический прогресс, он практически изменит чуть ли, я не знаю, за несколько десятилетий жизнь вообще, создаст рай на Земле. Вот как вы сейчас относитесь, вот именно если говорить о технологическом процессе?
Вы знаете, мы за последние годы привыкли и любим сетовать на жизнь. Вот так плохо, и это плохо, и это, а это еще хуже стало. А вот при советской власти было это лучше, а сейчас это... Я не разделяю этого. Вы знаете, так мы себе портим жизнь этим. Мы недовольны настоящим все время, и поэтому мы не хотим видеть все хорошее. А технический прогресс создал очень много хороших вещей. Например, простая вещь – мобильник. Он изменил нашу жизнь. Я когда звоню по мобильнику, я не спрашиваю, дома ты или не дома. Я знаю, что он у мобильника, то есть я не зову никого к телефону. А раз я звоню, и он отвечает, значит, он на месте. Я не спрашиваю, я могу спросить только, где ты? Где ты? В Америке ты? Или в Японии? Или в Барнауле? Мобильник позволил более спокойным быть за детей. Где они шляются, где они бегают, куда они, понимаете, что с ними, как они себя чувствуют. Мобильник создал возможность немедленно разговаривать с человеком любой страны. Мобильник создал больше коммуникаций. Так. Я иду по улице, смотрю, все разговаривают на мои. Что он разговаривает? Ну, не важно, что он разговаривает, но он разговаривает. Он молчал. Мы были очень молчаливые люди, закрытые люди. Мы сейчас разговорились. Мы можем общаться со всеми своими друзьями через мобильник, со всеми знакомыми и малознакомыми. Это великое благо. Интернет. Интернет еще более увеличил возможность общаться не только звуковым способом, но и зрительным. По интернету мы можем видеть весь мир. Любые соревнования, любые картинные галереи, любые города. Все мы можем видеть, сидя у себя дома в этом ящике. Мир расширился. Восприятие увеличилось мира. Увеличились скорости движения. Мы, понимаете, вот я в Хельсинки попадаю за 3 часа. Скоростной поезд. И таких технических возможностей стало гораздо больше. Эти технические возможности создаются не только инженерами и техниками, но и создаются ученые на основе фундаментальных наук. Увеличилась продолжительность жизни за счет медицины, за счет лекарств. Огромные научные достижения заложены в нынешней жизни. Эти лампы, освещение, отопление. Я помню, мы жили на даче. Господи, сколько было хлопот. И когда я еще мальчиком был, даже в городе, дрова надо было привезти, надо было наколоть, напилить, надо было растопить печку. Сейчас что? Отопление, даже газовое отопление. Таких десятки, даже больше, наверное, сотни. новшеств, в основе которых лежит работа ученых и техников наших. Это благо. Это движение вперед. Я не хочу говорить, что это прогресс. Почему? Потому что, я вам скажу, я приезжаю в Москву из Петербурга сейчас за, допустим, 5 часов. А раньше я тратил на это дело 12 часов. Но! А еще раньше Пушкин на это тратил на лошадях, знаете, на лошадях целые сутки или во всяком случае. Да. Но существует очень интересное «но». Когда я мчусь на скоростном поезде, поездка для меня не поездка. Для меня она превратилась в трату времени. А Пушкин, когда ездил, и даже я, когда мальчиком мы ехали, я видел эти пейзажи, эти леса, я стоял часами у окна и любовался. Я это лишился сейчас. Прелесть путешествия во многом исчезла, когда я лечу самолетом. Лечу самолетом в Австралию. Ну и что? Ничего не вижу. А раньше я ехал бы на пароходе, да, днями и днями. Я помню, я ехал вокруг Европы на теплоходе. Боже, это на всю жизнь запомнилось. Эти моря разные, океаны. Это все пропало. Пропало, исчезло. Так что наряду с тем, что мы получаем благами, мы и теряем. Все время приобретения и потери. Потери для меня лично огорчительны. Мир со скоростями, за этими скоростями мир съеживается, теряет краски, ощущения, приключения, события исчезает. Вот что такое техника. Но и она же и вроде, понимаете, расширяет. Вот сейчас все имеют машины. Так? Что такое машина? Расширился радиус жизни. Для меня раньше, например, поездка в Пушкин у нас или в Петергоф, это надо было целый день потратить. А сейчас сел на машину, поехал, и через час ты там. Это приобретение? Приобретение. Поэтому надо смотреть на эти вещи как на, понимаете, как на счастье и как на потери, с которыми можно соглашаться, а можно их компенсировать чем-то. За счет чего? За счет того, что за счет самых древних вещей. Ходить пешком. И можно идти пешком, знаете, вокруг города или вокруг своей дачи, или отправляться вообще в дальние путешествия на лодках и так далее. Вот. Это и есть, знаете, та жизнь, которой всегда жил человек. Он все время что-то придумывал, что-то приобретал и что-то терял.
Данил Александрович, ну, вы говорите о увеличении скорости передачи информации, об интернете. А вот у меня такой вопрос. А как вы считаете, эти технологические достижения человечества, они ставят преграду для возникновения деспотических режимов, скажем, как Сталин? Или как при Сталине, например, да, было?
Каких режимов?
Деспотических. Или наоборот, они создают условия для возможности увеличения контроля за нашим поведением. Вы понимаете, тот же интернет, тот же мобильный телефон позволяет постоянно следить определенным людям из спецслужб, где вы находитесь, прослушивать ваши разговоры и так далее. Вы представьте себе, какие возможности было бы у НКВД при Сталине, имея он интернет и мобильные телефоны, и возможность прослушивать все это и просматривать.
Да и сейчас эта прослушка, боже мой, как распространена, законная, незаконная. Когда-то мне казалось, что техника будет способствовать большей свободе человека и большей независимости. Отчасти это да. И сегодня. Интернет. Так? Я по интернету говорю, что хочу, пишу, что хочу, понимаете, любую глупость, любую анонимку, любую гадость могу сказать, если мне совесть позволяет. Но я могу и узнать многое. Я могу и выслушать мнения разумные. Не только, понимаете, своих соседей или своей жены, но и других людей из других городов, других стран. Так? Ну вот сейчас, допустим, история, которая случилась с экологами. Одни их называют пиратами, и наши... Понимаете, начальство тоже любит, понимаете, обосновать свои эти меры репрессивные, что называют их пиратами. А другие, понимаете, граждане считают, что это экологи молодые, которые, рискуя своей, понимаете, жизнью и все прочее, стараются сохранить наши океаны, наши моря и так далее, от всех тех несчастий, которые были за последнее время, когда были разливы нефти и все прочее. То есть я разные мнения получаю, такие разные, что я должен сам выбирать то, что мы не привыкли делать, самому выбирать. А нет, выбираю, кто прав, они и те или эти, да? Начинают думать. И заржавелые колесики, так, со скрипом начинают там вертеться. И что-то, понимаете, начинают искать правды или искать какого-то решения. Это хорошо? По-моему, это хорошо.
Данил Александрович, давайте поговорим о войне, если вы не возражаете. Собственно говоря, вот этот технологический прогресс, который мы сейчас наблюдаем, по идее, он должен как-то все-таки тормозить вообще возникновение войн. Все-таки он направлен на гуманизацию человечества в конечном итоге. Люди стараются друг другу помочь, изобретатели изобретают те же мобильные телефоны. Поэтому мы наблюдаем не прекращение тех же локальных войн. Ваша последняя замечательная совершенно книга «Мой лейтенант», которую я с огромным удовольствием прочитал недавно совсем, она посвящена, в частности, попытке осмыслить природу войны, как я, если я так правильно понимаю. Вот что вы можете сказать о войне как необходимости, что ли, развития человеческого, вообще прогресса жизни на Земле и так далее? Это что, это закономерность неизбежна? Нам постоянно приходится и нашему поколению, и нашим детям, и нашим внукам придется жить под угрозой возникновения в том или ином месте по воле случая или по какой-то другой причине войн. Это что, неизбежный процесс?
Вы знаете, когда кончилась война, я как солдат со своими однокашниками, мы устроили пирушку во главе с нашим комбатом. И за этой пирушкой мы сказали все, слава Богу, это последняя война. Мы солдаты последней войны. Больше войн не будет, это невозможно. После этой страшной войны с ее немыслимыми потерями и с той стороны, особенно с нашей стороны, не может человечество снова пойти на это. Невозможно. Все. Войны кончились. Мы, солдаты той войны, которая была последней в истории человечества. Так мы были уверены. И что? И ошиблись. Войны продолжились очень быстро и продолжаются до сих пор. И в мире все время воюют и воюют. Слава Богу, не пускают ход атомной бомбы, но войны все равно. Вы знаете, погибнет 50 тысяч людей или 20 человек. Это все это не арифметика. Я думаю, что в ближайшую эпоху войны остаются неизбежными. Причем, знаете, большинство войн, они не мотивированы ничем. Да? Они бессмысленны. Вот Германия напала на нас, да, жизненное пространство. Слушайте, я еду по Германии, заросшие поля пустые, так же, как у нас есть. Жизненного пространства хватает на Земле. Зачем воевать? Из тех войн, допустим, 21 века, вот он идет вообще, уже несколько войн. Есть ли осмысленная война какая-то? Я не знаю. Какая война осмысленная? То, что творится там наши. Мы, Афганистан, это была осмысленная война? Нет. А Сирия – это осмысленная война. А войны, которые идут, понимаете, в Африке – это осмысленные войны? Бессмысленные. Без всякого ничего не меняется, кроме количества несчастья и горя людского. Вот. Но… Очевидно, это неизбежность еще какого-то периода жизни. Я не вижу никаких возможностей для полного исчезновения или запрета, или какого-то табу на то, чтобы войны прекратились. Не знаю.
Данил Александрович, вы говорили, что одним из достижений технического прогресса последних лет является продолжение жизни человека, увеличение.
Продление,
да. А скажите, насколько действительно это все оправдано? Ведь смотрите, по данным статистики, например, Россия занимает 52-е или 53-е место по уровню жизни пенсионеров, например. То есть по комфортности жизни. Из 150 стран. То есть мы где-то даже не входим в первую там, половину стран, которые действительно предоставляют возможность пенсионерам более-менее нормально существовать. Ведь смотрите, нас ожидает большой демографический провал, когда пенсионеров в стране станет гораздо больше, чем работающих. Вы знаете это все. Сейчас широко это все обсуждается. Надо ли продлевать жизнь людям, если вы не можете создать им более-менее комфортные условия для проживания?
Что значит надо или не надо продлевать? Я продлеваю свою жизнь. Я хочу жить больше. Жизнь – это чудо. И жизнь – это главное сокровище каждого человека. Я хочу жить дольше, видеть, что происходит, не расставаться со своими близкими. Ведь не так страшна смерть, как страшна разлука. Ну, что я могу сказать, что вот вы, значит, спрашиваете, нужно ли продлевать жизнь необходимо. Это святая обязанность всех режимов и любой науки. Я хочу сказать, что мы себе сами укорачиваем жизнь. Ну, хорошо, демографический провал. Но мы тут ничего не можем сделать. Это последствия войны, войн. Считается, что война кончилась в 45-м году. Нет. Война имеет долгую жизнь уже после мира. Сироты, вдовы, болезни, пострадавший генофонд и так далее, разрушенные города, разрушенные деревни и так далее. Война живет долго, и мы пострадали на этой войне ужасно. Поэтому у нас, когда мы часто жалуемся справедливо, потому что глупостей наша власть делает тоже немало, и позорных глупостей. Но, кроме этого, есть еще те последствия, то влияние войны, о котором мы забываем. Я бываю в Германии. Да, Германия тоже пострадала во время войны, но неизмеримо меньше. Это в смысле и потерь человеческих, в смысле и разрушенных городов и так далее. Ну, не считая того, что там был психологический кризис поражения, который заставил людей, знаете, вовсю работать, восстанавливая, знаете, и разрушенную часть жизни, и моральную часть жизни. Позор поражения и глупость, которую, преступная глупость, которую совершила не только Гитлер, но и народ, который шел за ним.
Нация, да.
У нас победа, которая, казалось, должна была вдохновить, она, расслабила, размагнитила. Мы упивались слишком долго, знаете, победой, считали, что вместе с победой придет благополучие. Нет, благополучие приходит не с победой, а с трудом, а с жаждой, понимаете, вернуться скорее к нормальной жизни. А меня, я по себе сужу. Ну, победа. Я вернулся с победой. Я месяца полтора пил, гулял, да, и кругом меня пили, гуляли мои однополчане, да, и мы не думали больше о том. Да нет, само придет теперь счастье.
Говорит и показывает радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у Даниила Гранина. Даниил Александрович, что вам подсказывает ваша писательская интуиция? В каком направлении движется Россия? Вот что происходит сейчас со страной? Каким вам видится ее будущее, этой страны? Что вас больше всего сейчас беспокоит?
Вот меня беспокоит, что я понятия не имею. И мы, кругом меня, люди тоже не знают, куда мы движемся. Потому что если считать, что мы движемся к благополучию, что больше жилищного строительства стало, люди могут купить квартиру, люди могут поехать куда угодно, свободный выезд, что люди сейчас обеспечены продовольствием, зайдите в магазинах, все есть, не только в Ленинграде, в Петербурге, в Москве, но всюду. Все такие первоначальные необходимые потребности сейчас обеспечены людям, казалось бы. А нет, у людей наоборот, чем дальше, тем больше их мучает вопрос. Ну, хорошо, а дальше что? Ну, ладно, я получил квартиру, я купил. Купил, наконец, там себе двухкомнатную квартиру, и, слава богу, я не живу ни в коммуналке. Купил себе машину, да? Съездили мы там на Канары или в Турцию, отдохнули, полежали на пляже, все. Ну, хорошо, и что? А что дальше? Я хочу знать. Я, понимаете, человек уже грамотным стал. Я хочу знать, а куда мы идем? Куда движется наша страна? Раньше там не было продуктов, но я знал, что, знаете, мы чего-то хотим построить, какой-то социализм. Что такое социализм, я плохо знал. Но что-то прекрасное, так, справедливое общество какое-то. А сейчас я понятия не имею, что мы строим. Мы вдруг из передовой страны в идеологическом отношении оказались какой-то заштатной страной. Так мы очутились в обществе африканских стран, неразвитых совершенно, бедных, нищих, иногда голодных даже. Это обидно. Это хочется знать все-таки, ну ладно, отстали мы в этом там, понимаете, и по здравоохранению, и по детским каким-то садам и прочим. Но а куда мы все-таки идем? Куда мы идем? Что нас ждет? Куда мы хотим идти? Куда мы стремимся? Науку закрыли, образование испортили, с рождаемостью по-прежнему плохо, с разводами слишком хорошо, да, с болезнями плохо, с алкоголем плохо, с наркотиками плохо. Ну хорошо, но все-таки что-то мы должны строить, куда-то мы должны идти, а куда, я не знаю. Я не знаю. Я вроде грамотный человек. Газеты иногда читаю, смотрю телевизор. Да? Я не знаю, какое будущее, что мы хотим. Хотим быть капиталистической страной? Или мы хотим оставаться какой-то особенной, российский путь иметь? Или хотим чего-то вообще неизвестно чего, быть Евразией, евразийской страной? Я не знаю.
Данил Александрович, как вам кажется вообще, сверху должна эта национальная идея появиться или снизу? Как это вообще? То есть народ сам должен определить для себя вообще, куда он должен идти, или действительно это наверху должны решать, или это какой-то надо референдум провести, или собрать таких мыслящих людей, целую группу, знаете, посадить их где-нибудь на дачу.
Я вам хочу сказать, что сверху нам уже давали национальную идею. Давались, силой даже давали, заставляли и учить, заставляли и возглашать ее, все время повторять. Она должна появиться, по-моему, сама. Из жизни, из свободной жизни, из демократической жизни, из свободы мнений, из, понимаете, из обсуждений свободных абсолютно. Когда самые разные мнения без всякого страха высказываются. А что сверху спустят? Ну, опять спустят какую-нибудь казенную идею, чужую для меня. А я хочу иметь нашу, общую, а не чужую.
Данил Александрович, скажите, вот Государственная Дума в последнее время принимала множество законов, вы знаете, какие законы, но в частности я остановлюсь на вопросе закон об запрете усыновления детей иностранцами. А потом закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Вот очень странный тоже вопрос. Такой закон совершенно. И что мы видим? Мы видим сейчас, что законодательно запреты работают уже, исходящие сверху, работают уже на, скажем, поле морали, да, на поле запрета нравственным. Вот как вам кажется, дальнейшее усиление вот этого вот моральных запретов, да, запретов, например, быть кем-то непохожим на основную массу населения?
Вот я вам скажу, пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних – это правильный запрет. То есть не то, что правильный, я не знаю, что правильно, что неправильно, в общем-то, как, так уж А знаю, что это я поддерживаю такой закон о запрете гомосексуализма, пропаганда его среди несовершеннолетних. У меня вызывает сомнения и вот даже возражения о том, что нельзя усыновлять детей иностранцев. У нас масса беспризорных детей, десятки тысяч. У нас детей в неблагополучных семьях очень много. А там, да, бывают случаи плохого обращения, но это десятки, сотни. А сколько у нас живут в плохих каких-то условиях, и, понимаете, ничего мы не в состоянии их обеспечить даже детскими домами. А в детских домах тоже, понимаете, это несравнима жизнь с семейной жизнью. А мы почему-то не публикуем, а сколько удачных усыновлений иностранцами в той же Америке и в других странах. Сколько тысяч наших детей были усыновлены и нашли хорошие какие-то условия жизни и нашли новых себе приемных родителей, но действительно стали людьми, обеспеченными родительской лаской. Таких много. Почему мы об этом не говорим? Если сравнить эти цифры, я боюсь, что наши запреты не оправданы. Вообще насчет гомосексуализма и лесбиянства хочу сказать, что для меня тут не очень понятно, имеем ли мы право вмешиваться в личную жизнь человека.
Даниил Александрович, Раньше, когда, допустим, при Сталине, слова поэта или слова писателя, они имели огромное значение, да, если так разобраться. Сейчас, насколько я понимаю, все-таки произошла девальвация роли писателя в общественной жизни. Как вам кажется, какая ситуация с литературой в стране сейчас, вот в этой связи?
Я считаю, что литература должна заниматься литературой, а не политикой и не социальными вопросами общественной жизни и так далее. У литературы достаточно своих функций, она должна доставлять художественное наслаждение, знаете, она должна быть и литературой, которая исследует нравственные проблемы современности, общества, касательно жизни и смерти, любви, понимаете, каких-то идеалов человеческой жизни. Вот такие вещи, как совесть, как чувство долга и так далее. То есть много есть общечеловеческих ценностей, которые надо защищать, или над которыми надо размышлять. А та социальная политическая роль, которая была у литературы в советское время, она вынужденная была, потому что все остальное было запрещено. Я думаю, что теперь это уже можно видеть и понимать, и требовать от литературы совершенно другого.
Спасибо большое, Даниил Александрович. Сегодня мы беседовали с писателем Даниилом Граниным. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. 7 октября в Петербурге в музее Достоевского открылась выставка «Случаи и вещи. Даниил Хармс и его окружение». Музей Достоевского с момента создания собирает материалы, относящиеся к связям литературы XX века с творчеством Достоевского, с традициями русской литературы и изучает своеобразные преломления этих традиций у писателей, принадлежащих к авангардным течениям. Интерес к этим писателям оказался близок издательству «Витанова», сотрудники которого уже давно собирают материалы о Данииле Хармсе в надежде создать в Петербурге в будущем его музей. Так появилась идея выставки «Случаи и вещи. Даниил Хармс и его окружение», рассказывает директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева.
Мы не думали о том, что когда-то здесь будем делать выставку Хармса. Такого у нас в планах пока не было. Но однажды Алексей Дмитренко, это главный редактор издательства «Витынова», был в музее по своим издательским делам у нашего заместителя директора Бориса Тихомирова, у которого давно идут издательские проекты с этим издательством «Витынова». И, уходя от него, он заглянул ко мне в кабинет, просто чтобы поздороваться. Мы разговорились, и здесь я узнала, что в издательстве «Витынова» есть уже целая коллекция, посвященная Хармсу, и что они уже задумываются о том, чтобы создать музей Хармса. И очень серьезно об этом думают, приобретают по возможности материалы, связанные с жизнью и творчеством Хармса. Меня это очень как-то взволновало, показалось очень интересным. Я сказала, а не сделать ли нам выставку такую в нашем музее? И Алексею Дмитренко это тоже очень понравилась идея. Далее мы стали очень оживленно это обсуждать. Потом я обратилась в Комитет по культуре за поддержкой, потому что всякая выставка нуждается в финансировании, в поддержке. И такую поддержку получила. Правда, каждый раз задают всегда вот вопрос разные люди, и в том числе, когда я эту заявку подала, мне тоже этот вопрос задали. А почему вот в вашем музее вдруг выставка, посвященная Хармсу? Какое это имеет отношение к Достоевскому, к музею Достоевского? Это совершенно другое время, совершенно другой писатель. На это я отвечаю очень просто. Во-первых, я считаю, что, и не только я считаю, это общеизвестно, что Достоевский оказал такое мощное воздействие на литературу, на культуру и конца XIX, и XX века, и продолжает, собственно, оказывать такое воздействие. Когда мы читаем современных писателей, мы все время чувствуем присутствие Достоевского в той или иной форме у разных писателей современных, как наших, отечественных, так и западных. И, конечно, Хармс был далеко не чужд воздействию Достоевского, разумеется, он знал Достоевского. Ну и, кроме всего прочего, существует мнение, которое было высказано еще нашей сотрудницей, одной из создательниц нашего музея, Беллой Улановской, в свое время в статье, посвященной теме «Достоевский и абериуты», где она очень убедительно показала, что абериуты во многом как бы вышли из стихов капитана Лебяткина в «Бесах». Вот это очень такое интересное и очень справедливое мнение. То есть присутствие Достоевского в творчестве вот этих поэтов, этих писателей 20-х, 30-х годов, оно несомненно. Поэтому в том, что такая выставка оправдана у нас, у меня не было никакого сомнения.
Центральными экспонатами выставки являются 10 листов с автографами 21 произведения Даниила Хармса, которые были приобретены в 2012 году у известного правозащитника-коллекционера Сергея Григорянца. Большинство этих текстов написаны с 1931 по 1937 год, например, такое стихотворение. «И вот из дерева, я вижу, вырастают птицы, и машут крыльями, и улетают прочь. А вот из камня вылезают ящерицы, а из кустов – лягушки с медными головками. А вот из леса слон выходит и хоботом размахивает очень сильно, а за слоном выходит лев». До сегодняшнего дня эти тексты были опубликованы всего раз и очень маленьким тиражом. Наталья Ашимбаева.
Это тексты, которые действительно были до недавнего времени не опубликованными. Сейчас они все-таки опубликованы. Если вы внимательно смотрели выставку, то там представлены работы Юрия Штопакова к Хармсу. Это как раз иллюстрации к этим 13 неизвестным ранее стихотворениям Хармса. И издательство «Витынова» выпустило такую уникальную авторскую книгу. Авторская она, потому что Юрий Штопаков ее сделал. Маленький очень тираж, естественно, потому что это ручная работа. Это вот такие уникальные книги. Как мы знаем, они появляются время от времени и пользуются большим спросом у коллекционеров. Вот. И да, эти рукописи, они принадлежат издательству «Витынова». И вообще на этой выставке у нас в основном подлинные материалы. Это все вещи уникальные. Главный массив этих материалов, представленных здесь, это материалы, которыми владеет издательство «Витынова». Вот они и рассматривают эти предметы как основу такого возможного будущего музея.
Многочисленные фотографии Даниила Хармса и его друзей, книги ему и им принадлежащие, фотографии отца Даниила Хармса, Ивана Ювачева, народовольца, писателя, очеркиста, военного офицера, его письма, открытки, дневники, в одном из которых он нарисовал диаграмму жизни своего сына, пророча Даниилу Хармсу сплошные лишения, неизвестные портреты Даниила, один из которых написала художница Алиса Порет, с которой у Хармса сложились романтические отношения. 11 сентября 1941 года, через полмесяца после того, как Даниил Хармс был арестован, в соседний с его домом, дом номер 9 на улице Маяковского, попала бомба. Жена Хармса Марина Малич решила переместиться в так называемую писательскую надстройку на канале Грибоедова, и рукописи Даниила Хармса оказались безнадзорными. В конце 1941 года друг Хармса Яков Друскин, у которого тогда была уже дистрофия, пешком пришел с петроградской стороны на квартиру Хармса и собрал рукописи его и Александра Введенского, которые удалось найти. Чемоданчик, в котором Яков Друскин хранил эти рукописи, тоже представлен на выставке в музее Достоевского. Наталья Ашимбаева.
Хармс и Абериуты сейчас пользуются очень большим вниманием со стороны и читателей, и коллекционеров, поэтому есть довольно много материалов, которые находятся в частных собраниях. И в том числе на нашей выставке есть рукописи, которые поступили на эту выставку из частных собраний. Ну, конечно, материалы Хармса есть и в государственных хранилищах. Вот материалы из этого самого чемоданчика, который вы рассматривали на выставке, они в основном находятся в Российской национальной библиотеке, нашей публичной библиотеке, в отделе рукописей. Это рукописи, которые Яков Семенович Друскин спас во время войны вот в этом чемоданчике, принадлежавшем Хармсу. Он пришел в пустую квартиру этого дома, где жил Хармс, жена Хармса Марина Малич переехала из этого уже такого полуразрушенного дома, переехала в писательский дом на канале Грибоедова, и Друскин с Мариной Малич пришли на эту квартиру, и эти материалы собрал Друскин. Вот они как бы составляют основу тех рукописных материалов, которые сейчас хранятся в основном в рукописном отделе публичной библиотеки.
Конечно, одними вещами и рукописями Даниила Хармса создатели выставки не ограничились. В музее Достоевского сегодня можно увидеть рукописи, книги и вещи его друзей – Абериутов и Чинаей, Александра Введенского, Якова Друскина, Леонида Липавского, Николая Олейникова, Константина Вагинова. Материалов такое количество, что, по мнению директора музея Достоевского Натальи Ашимбаевой, их вполне достаточно для того, чтобы начать создавать музей Даниила Хармса.
Я думаю, что если когда-либо этот музей Хармса реализуется, что было бы, конечно, замечательно, то он, несомненно, будет не только музеем Хармса, но и музеем Абериутов, музеем друзей Хармса, потому что отделить Хармса от Введенского, Олейникова, Заболоцкого, от всех участников этого движения, от всех тех, кто группировался вокруг издательства и вокруг журналов «Чиж» и «Ёж» под эгидой Маршака, издававшихся, это просто невозможно. Это вот такой пласт ленинградской культуры, которая в те годы в основном реализовалась и вышла к публике в виде детской литературы. Но это же мы с вами знаем, что это далеко не детские писатели, что это очень серьезное такое движение, которое творчески новые совершенно открывало горизонты. Это такой русский авангард, который существовал и вызревал в очень суровую и жестокую эпоху, которая совершенно не сопоставима была с таким вот творчеством, озорством, какой-то игрой. Какая уж тут игра, когда на дворе стояли 30-е годы, когда наступил 37-й год, и когда Хармс, написавший детское стихотворение, песенку «Из дома вышел человек», которая была напечатана в детском журнале, сразу же сделался крайне подозрительным персонажем. Впрочем, он и так уже был подозрительным, потому что чудачество, игра, озорство – это все совершенно несовместимо было с той эпохой, в которую жил Хармс. И мы знаем с вами, что Хармс и друзья его, они, их судьбы были трагическими. Мы знаем, что Заболоцкий прошел через лагеря. Мы знаем, что Хармс арестовывался дважды, и после второго ареста он уже не вернулся, вот навсегда исчез. Поэтому вот эта эпоха репрессий и вот этот взрыв творчества, озорства, какого-то чудачества, таких игровых масок, которыми особенно умело, так сказать, оперировал Хармс. Все это было очень не в духе этой суровой, жестокой, такой, так сказать, стремящейся к унификации, к единообразию эпохи, эпохи репрессий.
О репрессии в отношении сотрудников детского отдела госиздата «Детгиза», располагавшегося на проспекте 25 октября, ныне Невском проспекте, на пятом этаже Дома книги, в отношении Даниила Хармса и его друзей, начались уже в 1929 году. 16 декабря в литературной газете была опубликована статья, в которой, наряду с персональной критикой возглавлявшего «Детгиз» Самуила Маршака, говорилось, цитирую, «Детгиз культивирует бессмысленку», выпускает непонятные, нелепые, чудовищные вещи, вроде, во-первых, Даниила Хармса, которые ни по формальным признакам, ни тем более по своему содержанию, ни в какой мере неприемлемы. Конец цитаты. В декабре 1931 года по косвенному, направленному против Детгиза делу, были арестованы и затем сосланы Даниил Хармс и Александр Веденский. Из протоколов их допросов очевиден пристрастный интерес к другим сотрудникам Детгиза – Самуилу Маршаку, Николаю Заболоцкому, Николаю Олейникову, Леониду Липавскому. Наступил 1937 год. 20 июля арестовывают Николая Олейникова. 11 сентября цензор Чевычелов на закрытом совещании партгруппы «Детиздата» объявляет о том, что в издательстве ведется вредительская работа. Судьба Даниила Хармса, как и его друзей, трагична. 4 октября 1931 года от туберкулеза умирает Юрий Владимиров, а 26 апреля 1904 года от той же болезни умирает Константин Вагинов. 20 июля 1937 года арестован как участник контрреволюционной троцкистской организации и 24 ноября того же года расстрелян Николай Олейников. 19 марта 1938 года арестован и осужден за антисоветскую пропаганду Николай Заболоцкий. В августе 1941 года на Балтийском фронте пропал без вести Леонид Липавский. В том же 1941 году арестован и 19 декабря того же года во время эвакуации заключенных в Казань погиб Александр Веденский. 14 декабря 1941 года пропал без вести на фронте Дойфбер Левин. 23 августа 1941 года вторично арестован и Даниил Хармс. Во время следствия он симулировал сумасшествие, был направлен на принудительное лечение в тюремную психиатрическую больницу, где скончался 2 февраля 1942 года. Каждому из этого списка не было и 40 лет.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург Свободы». Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Всего хорошего.
Розенберги и другие. Интерьер с бомбой.
Есть Питер Хеллер или его нет? Гамлетовские вопросы.
Она заявила мне, что с Хеллером сошлась по указанию Икса. Иксу же она заявила, что жить с Хеллером ей разрешил я.
Он может быть безобидным типом, но может быть и опасен.
Мои американские соавторы не смогли выяснить, кто такой Питер Хеллер. Так что вполне возможно, что Бентли его выдумала.
Разница во времени. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».